Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Конечно, обсудим, дорогие друзья, зрители, слушатели. Мы вернулись. Триумфальное возвращение информационной, познавательной и даже немножечко местами, совсем чуть-чуть развлекательной программы «Обсудим» в компании с великолепным, незабвенным Петром Лидовым и Кирой Сазоновой. Скромно, без эпитетов. Петр Алексеевич, мы начинаем с главного. Сегодня Международный день благодарности. Это день, когда нужно благодарить людей, которые играют важную роль в нашей жизни. И, безусловно, таким человеком для меня являетесь вы. Низкий поклон, так сказать, бью кокошником в пол. Выражаю благодарность от всей души за ваше присутствие на этой передаче, которую вы всегда освещаете своим юмором, своим местами даже сарказмом, я бы сказала, и просто невероятной харизмой своей личности. Благодарю.
И вам спасибо, Кира Львовна. Но вы сказали, что у нас программа развлекательная. Я сразу подумал, кто же из нас является вот тем самым развлекательным элементом в нашей программе. Конечно, я понял, что это я. Потому что, ну, легко, как говорится, смеяться, да, над убогим.
Ну, хватит, вот. Но я не
обижаюсь. А вы, Кира Львовна, как раз олицетворяете собой серьезную часть нашей программы. Ну, как, какое тут развлечение? Вы всех зрителей, слушателей и даже меня заставляете чувствовать себя, в общем-то, в каком-то смысле, ну, если не отсталым, то несколько даже неполноценным на уровне ваших, на фоне ваших блестящих знаний, вашей выдающейся красоты, интеллекта. Мы все тут уж не до развлечений. Тут стараемся тянуться и
вот
соответствовать.
Петр Алексеевич, да. Вот вроде бы и комплимент, с одной стороны. Я должна быть благодарна в День благодарности, но, с другой стороны, как-то вот обидно, что вы так оцениваете наших зрителей и слушателей, которые, я думаю, что умнейшие, славнейшие, и ждали все эти праздники долгие. Когда же мы будем с вами обсуждать повестку? А обсудить есть
а что? А можно я предложу вам новый...
Тост, я хотела сказать,
тост,
но, слава
может,
богу, нет.
Тоже, нет, нет, может быть,
можно
и тост.
Налить чайку,
он, кстати, как
кстати.
Тост будет тоже звучать и как
да.
благодарность.
Прекрасно.
Это замечательная организация. Есть такая организация, ну, среди международных любимых вами организаций, она спортивная организация, называется Международная федерация хоккея на льду. Вот. И как тост можно, да, действительно. Сегодня эта организация приняла решение, знаете, кого отстранить? Сборную Израиля по хоккею на льду с шайбой от международных соревнований. Представляете? Вот лед тронулся, господа присяжные заседатели.
Да.
Ну, правда, они пояснили, что это не продиктовано, так сказать, какими-то варварскими действиями Израиля на Ближнем Востоке, а скорее, в общем, они опасаются за безопасность соревнований, в которых Израиль там где-то должен участвовать, в Белграде, кстати, там одна из групп. Ну, понятно, что Израиль пока не лидер мирового хоккея, хотя, безусловно, все впереди, видя, как развивается. Ну, а что вы смеетесь? Вот арабский футбол вполне себе.
Ну, все
вот,
возможно.
Может быть, и израильский хоккей тоже с арабским
выстрелит
когда-нибудь. Тем более, что вот для нас была спортивная передача сегодня пораньше. Вот, там рассказывали, что в арабских странах вообще хоккей-то тоже развивается. Им там от обилия денег уже...
А искусственный лёд?
Да, они там уже стоят арены,
да?
Народ
да.
играет. И я, вы знаете, когда жил в Гонконге, даже была сборная по хоккею своя. Вот. Хотя там, не знаю, холодно вообще не бывает. Как вы прокомментируете такое решение
Кстати,
Федерации хоккея?
В свое время, когда делали программу «Летние Олимпийские игры», «Зимние Олимпийские игры», то когда выбирали, собственно, сами игры, в которые играют люди, то всегда процент тех стран, где, которые требовались для того, чтобы там игралась какая-то зимняя игра, был намного меньше, именно потому что далеко не во всех странах был лед, и необходимые там для, скажем, там... хоккея, для фигурного катания условия. А сейчас, между прочим, все это очень стремительно меняется. Ну, что касается Израиля и в целом его политики, у нас сегодня будет прям отдельный блок, потому что вот то, что вы говорите, это, скажем, ну, такие дисциплинарные вещи в одной конкретной локальной структуре. А у нас
все-таки?
Тут, ну, все-таки, да, у нас вообще есть новости. Это какие? У нас международный суд ООН сейчас рассматривает, прямо вот сегодня, в четверг, начал рассмотрение дела ЮАР. против Израиля, который обвиняет, собственно, в геноциде он. И вот мы сегодня обязательно тоже об этом поговорим. Просто я хотела в первой части, которая у нас до новостей, посвятить ее целиком Латинской Америке, которая как-то так внезапно ворвалась еще в 23-м году в новостную повестку. Помните, мы с вами обсуждали там потенциальную войну между Венесуэлой и Гайаной и так далее. Все обсуждали выборы невероятно экспансивного Хавьера Милея, президента Аргентины, и он тоже будет. Но, конечно, вот вся первая часть текущей недели.
Он, кстати, он иудей, мне кажется, или что?
Он иудей, у него есть раввин, с которым он советуется.
Очень интересно, да?
У него есть четыре собаки, которые являются клонами его первого пса. Он сделал президентский жезл с мордочками всех этих пяти собак. Да, то есть он очень такой живет насыщенной духовной жизнью, не только. И вот как раз, наверное, давайте с него начнем. Просто я думала, что мы начнем с Эквадора, потому что это сейчас самое горячая тема.
Ну, как горячая? Вот вы всегда берете какие-то темы, которые черт знает где находятся. Никто даже столицу этого Эквадора не назовет, кроме нас с вами, понятно.
Вот. Но мы-то с вами знаем перевод, самое главное.
Это какой перевод?
Эквадор. Эквадор это экватор.
Да.
То есть страна, которая находится по обе стороны от экватора. То есть сразу, вот, например, если человек вообще в географии не разбирается, где находится Эквадор? Ну, примерно сразу вот на экваторе.
А Боливия это Боливар.
Видите? Вот, эрудиция-то пошла.
Что там еще? У них вообще много таких названий вот, в честь чего-нибудь
такого.
Ну,
потому что Латинская Америка...
Аргентина – это слово серебро.
Была, Аргентум. В общем-то, колонизированной территорией, в общем-то, медленно освобождалась от колониальной зависимости. И до сих пор, вот, в общем-то, видно, так сказать, кто с Португалии был, кто с Испании шел рука об руку, так сказать. Вот это вот все очень значимо.
Я не знаю, например, Бразилия, почему так называется, или Перу.
Ну, там надо уже смотреть этимологию. Но Эквадор...
Или вот, Гондурас, вы говорите, никому который беспокоит неизвестно. Обычно.
Беспокоит Гондурас. Нет, Эквадор, я думаю, что массовому зрителю, читателю, он попадался, знаете, когда? Когда много писали про Джулиана Ассанжа, и Ассанж получил ведь политическое убежище и находился там почти 7 лет, в посольстве вот того самого Эквадора, который сейчас им по поводу дает.
Не увлекаюсь.
Может быть, не увлекаюсь.
Между прочим, в московском «Динамо» сначала, потом, или сначала, по-моему, даже в казанском «Рубине», потом в московском «Динамо» или наоборот, а потом в петербургском «Зените», а сейчас в футбольном клубе «Сочи» играет замечательный футболист из Эквадора Кристиан Нобуа. Между прочим, однофамилец, а может, и родственник. Может, там... Я просто не знаю, я подозреваю, что в Эквадоре
надо
там они
все
Нобуа, а также и пишутся.
Слушайте, но дело в том, что Nobuo Corporation – это самая богатая семья Эквадора.
Да, я просто подозреваю, что
вот
там у этих Nobuo...
Ну да, вполне возможно. Надо, кстати, уточнить, это родственники
в Мексике,
или нет. Ну да, но в смысле
можно
в том,
узнать,
что это знаковое.
Вряд ли. Если бы он там был родственником, он тут футбол,
думаю, бы,
футбол
узнали,
бы не играл
бы
здесь, в России, а лежал бы на пляже, курил сигару. И...
Хотя, слушайте, футбол в России – доходное дело, поэтому
не
почему бы и нет?
Не настолько доходный, как бананы в Эквадоре.
Ну, собственно, бананы король, отец вот, нынешнего президента, а он, соответственно, его наследник.
Я думаю, что однофамилец, но тем не менее.
Папа его, между прочим, текущего президента, тоже баллотировался в нулевых, но проиграл. А вот сын исполнил мечту своего отца и стал одним из самых молодых президентов в мире. Он стал президентом в 35 лет. Вот сейчас ему уже 36.
Красавец. Почти как премьер-министр Франции.
А я знала, что вы, так сказать, не применете вспомнить данного, так сказать...
Кто победит?
Данного члена команды Эммануэля Макрона.
Если они встретятся, кто победит, как вы думаете?
Слушайте, вообще есть еще моложе. Есть ряд стран, там и 29 лет люди уже, там, премьер-министр, президент. Ну, так что тут всякое бывает.
Тот симпатичный.
Но это уже пошли оценочные суждения. Мы не позволяем себе в науке таких вещей. То есть мы просто констатируем факты. В общем, получается так, что действительно нынешний президент, который президент, собственно, он совсем недавно... принял присягу, и выборы проходили крайне напряженно. Мы помним, что, собственно, одна из криминальных группировок, которые как раз-таки наводят шороху по всему Эквадору, убила одного из кандидатов, совершила покушение на одного из кандидатов в президенты.
Да, мы, кстати, обсуждали.
И мы это обсуждали, и мы говорили, что в Эквадоре не все спокойно,
там
хотя вообще...
вообще мало где спокойно.
Ну, согласна, такая
мне
турбулентная
кажется,
зона Латинской Америки.
По количеству убийств из огнестрельного оружия, вот Центральная Америка, как раз Гватемала, Гондурас, Эквадор, там, Колумбия, вот это все занимает там просто с огромным отрывом первое место.
Ну, я думаю, что Бразилия значительные тоже места. Там. Но в Эквадоре за 2023 год количество убийств выросло почти в два раза.
Ужас вообще.
То есть у них там
просто
все очень
серьезно.
Просто представь
себе, я просто, знаете, тут еще посмотрел фильм очень печальный, такой, не сказать, что суперфильм прям хороший, называется «Голос свободы», по-моему. Да, «Голос свободы» про, значит, ну, американского агента, который...
Художественный фильм,
да, который борется с торговлей детьми. И дело там как раз происходит в Колумбии, там еще где-то в Мексике. Вот, и там как раз показаны вот эти все, весь этот криминал, который просто пачками этих детей там похищает, и педофилом их, значит, вот там... Ну, вот это, конечно, ужас. Там.
Нет, детей, тяжелая тема.
Тяжелая тема, и, в общем, правильное дело, конечно. Но вот образ этих вот бандюков местных, вот эти же люди, когда ты видишь их на экране, когда они приставляют там пистолеты к головам журналистов, там же и казни, они же на камеру казнили полицейских. То есть ты понимаешь, что ему курок спустить, его вообще, да. То есть его вообще ничего не останавливает. Все настолько, ну, как бы в этом смысле, с точки зрения убийства и человеческой, цены человеческой жизни, страна, ну, просто это за гранью, мне кажется, нашего представления, то, что там происходит. Вот, и это, конечно, ужас, как они там живут. А с другой стороны, красота там, прекрасные пейзажи, вот идеальная природа практически в этих горы, море. Я не знаю, в Эквадоре есть море? По-моему, есть.
Тихий океан. Чуть-чуть.
Океан.
Да. Закрывает.
Вот. И люди вроде веселые, душевные все они какие-то. Так, общаешься как-то такие все.
А вообще латиноамериканские там, конечно, страны творится. Во всяких индексах, типа индекс счастья, индекс удовлетворенности жизнью, бьют просто все рекорды. То есть, несмотря на то, что, в общем-то, люди живут бедно, но живут очень часто счастливо. Что-то в этом есть, Петр Алексеевич. Вот это нестяжательство. Невозможность,
да
я бы сказала, такая подчеркнутая.
Какое нестяжательство? Там за доллар укокошат тебя просто вообще без
проблем.
Да,
низкая цена жизни, криминал, и главное, что сращенность криминала с властью очень часто во многих странах
происходит. Они добывают наркотики, и торгуют, и поставляют в США, и там и повстанцы какие-то под джунглям, и, значит, ой, там такой замес вообще у них.
Ну, вот, собственно, вот вы сказали про кинематографичность. Конечно, когда показывали вот эти кадры, как врываются в телестудию, там всех положили, там стреляют в прямом эфире, там обращение к президенту и прочее, прочее, абсолютное ощущение, будто смотришь там какой-то сезон какого-то там нашумевшего сериала, а это все реальная жизнь, и это все происходит с людьми, и, конечно, ну,
главное,
кинематографично, но очень страшно.
Да, это не просто какие-то там, вот, так сказать, ну, понятные, скажем, это просто отморозки в какой-то, не знаю, там, 30-й степени. То есть это настолько беспредел там у них. Еще, знаете, часто бывают сюжеты вот из их тюрем, где-то показывают, когда переполненные тюрьмы в совершенно жутких условиях, огромное количество этих бандитов там сидят в полуголом состоянии, их постоянно там на какой-то солнцепек выводят, там, значит, считают. Ну, жуть, в общем.
Ну, собственно, с бегства двух лидеров крупнейших группировок как раз-таки началась вот эта вся кровавая история 8 января, и действительно у них криминальные группы, это, может быть, ну, не совсем то, что мы подразумеваем под этим, то есть это прям такая настоящая оргпреступность, которая в ряде латиноамериканских стран вполне себе, ну не то чтобы конкурентно способна, но сопоставима по тем армиям наемным, которые они сколачивают и вооружают, с возможностями отдельных государственных специальных служб. То есть они действительно хорошо вооружены, хорошо оснащены, внедорожники, автомобили, то есть все, вот там БТРы есть у некоторых вот этих вот криминальных структур. То есть они такие, серьезная очень угроза для власти. Более того, есть сращенность с властью в ряде стран. В этом, правда, это как спрут такой самый настоящий. И, конечно, для Латинской Америки борьба с бандитизмом, именно с криминальным, замешанным на, ну, прежде всего, понятное дело, на наркотрафике, хотя на самом деле это стереотип. Там не только наркотрафик, там много всего, и плюс не надо забывать, что, в принципе, Латинская Америка это очень такой, это крупнейший нефтеносный, нефтедобывающий регион, поэтому у них там еще и вот эта вот нефтяная тематика, плюс у каждой страны есть какая-то, скажем так, легальная ниша, которую она занимает на рынке, ну, как, например, вот Эквадор, это бананы, и, собственно, вот это вот банановая империя родственников нынешнего президента как раз поднялась вот на вот этой вот банановой тематике.
Да, бананы, это колоссальная логистика.
Ну, безусловно, это разветвленная
сеть. Корабли, которые идут, что они там возят в
так
этих
вот
бананах?
Так вот недавно как раз большой в этих вопрос. Бананах-то и нашли много всего интересного.
Нашли, тут какие-то
да?
тонны находят в Петербурге, да,
ну,
именно в бананах.
Речь? Ну, то есть это такой в общем, да. огромный бизнес, где крутятся
не
даже не миллионы долларов, а миллиарды, собственно. Поэтому, конечно, очень жалко, что страдают обычные люди.
Но знаете, что на Украине уже начали радоваться?
По поводу?
Ну, по поводу того, что, значит, у нас какая-то ассоциация торговцев бананов, бананами предупредила, значит, оптовиков, что, возможно, перебои с поставками. Там же только праздновали яйца. Они считают, что у нас яиц нету. Ну, не в том смысле, а в магазинах. Вот. А теперь еще и бананов. Они будут думать, что у вас нет бананов, яиц, вообще ничего нету. И, в общем, будет праздник. Перемога будет.
Я, знаете, просто иногда вот там где-то краем уха, там что-то где-то
телеграм-канал. Нет, там это серьезно.
Они же какие-то там украинские
паблики. Тему яиц качают уже неделю.
Или там что-то пишут там наши иноагенты. Вы знаете, это просто параллельная реальность. Ну, то есть из серии там «Замерзающая Россия с пустыми полками», там все рушится и так далее. То есть люди просто создают какую-то совершенно альтернативную реальность. Я понимаю, что, наверное, для них это некий такой образ желаемого ими будущего, но хочется сказать, ну вот вы приезжайте, посмотрите, поймете, насколько...
Вы любите бананы, далеки. Кстати?
Да, почему нет?
Я, кстати, к бананам вообще равнодушен. Что
да
интересно.
Вы что?
Да. Но в детстве, когда я был маленький, у вас еще не было в моей жизни в проекте, да. Банан – это было событие, которое появлялось где-то в Москве.
Ну, в общем-то, это экзотический фрукт.
Это экзотический фрукт, он появлялся где-то раз в год, и если доставался как-то целый банан одному маленькому, то, ну, все, жизнь удалась. То есть я его даже так разрезал на кусочки, я помню, этот банан раскладывал, значит, и даже еще так каждый кусочек разламывал и медленно-медленно ел.
А
то есть,
знаете,
это было лакомство, я не знаю, с чем сравнить.
Какое еще
сегодня.
Было лакомство, которое потом стало супертрадиционным, и вот тоже из этой же серии, не из наших широт. Мандарины. То есть, вот новогодняя вот эта вот вся символика с мандаринами.
Я не помню такой ажиотаж. Это... Банан все-таки это событие было.
Связано с тем, что просто мандарины не росли, их, соответственно, заводили. А знаете, откуда их завозили?
Из Марокко, по-моему.
Из Израиля завозили в Советский Союз.
Я помню, с треугольничком Марокко были такие.
Но это уже чуть попозже, да.
Чуть попозже.
И более того, вот эта вся знаменитая история про там Чебурашка, крокодил Гена и так далее.
Там апельсины.
Судя по времени, как раз вот апельсины, мандарины у нас был главный, так сказать, поставщик, это Израиль.
Чему вы сейчас клоните?
Это просто к тому, что интересный факт вспоминается.
Мы должны поблагодарить или извиниться, или что?
Нет, ни в коем случае. Просто у нас сегодня про Израиль еще будет.
Как певец Шарлот.
Хочу успеть. Не будем о плохом. Будем, так сказать, не то чтобы хорошим, но интересным. Старая рана снова кровоточит. Могли бы написать мы с вами такой заголовок статьи, если бы мы писали вот сейчас какую-то статью, такую, знаете, публицистическую.
Снова кровоточит старая рана.
Тоже хорошо.
Так,
вот договорились. Это вот, кстати, как пишется, многие удивляются, там вот
и Петров, даже
я бы сказал, соавторство, как это бывает?
Кровоточит.
Вот так бывает соавторство, дорогие друзья. То есть вот кто-то предлагает шаблон, а потом идет просто перестановочка. Вот. Собственно, учитесь. Ну, естественно, речь идет о Фолклендах. Фолклендская история, Фолклендские острова, они же Мальвинские острова, по версии, так сказать, противоположной стороны.
Мальвинские, это снова... оно нашему уху приятнее, конечно.
Согласна.
Сразу вспоминается.
Девочка с голубыми волосами, да. Я поняла вас. Ну, так вот, собственно, Британия и Аргентина вновь спорят из-за Фолклендских островов, и многие думают, что вот последний раз это было в 82-м году. Ну, в 82-м году было последнее военное обострение.
И единственное,
а вообще...
нет? Было
нет, у них были стычки, они идут уже там более сотни лет, это действительно такая тяжелая история, при всем при этом, ну, объективно, конечно, де-факто контроль полностью осуществляется Великобританией, при этом не все
там,
понимают...
Там, по-моему, не особо кто живет там.
Так, естественно.
Вроде.
То есть вообще как бы вот Фолкленды это такой архипелаг, большая часть островов необитаема, и количество, точнее, соотношение людей, проживающих, и овец, а овца находится на гербе Фолклендских островов. 1 к 160.
Гусары молчать.
То есть на одного человека 160 овец, можете себе представить. А еще там всякие разные уникальные виды пингвинов. И многие вот все это думают, смотрят на это и думают, господи, ну а в чем спор-то? Ну то есть Британия находится на другом конце географии. Значит, сталкивается в серьезном, даже вот мы видим местами, военном противостоянии с Аргентиной, которой, ну, объективно эти острова ближе. Более того...
Ну, они вообще рядом.
Они рядом, да. И комиссия по границам континентального шельфа Организации Объединенных Наций вообще сказала, что, собственно, шельф-то аргентинский. Mm-hmm. Другой вопрос, что, повторюсь, де-факто все это контролируется Британией. И в 2013 году британцы сказали, ну, дорогие друзья, если вы хотите спросить у жителей Фолклендских островов, чего хотят они, то давайте проведем референдум. Его провели. И 99,8% респондентов сказали, что, собственно, они за то, чтобы оставаться заморской территорией Великобритании. Вообще, из-за чего сыр-бор? Из-за стратегического положения. То есть, конечно, Фолкленды в плане как бы нахождения своего в Южной Атлантике, близость к Латинской Америке, близость к Антарктиде, плюс там рядом еще и Сэндвичевые острова. Все вот это стратегически, конечно, нужно и Аргентине, безусловно, и вообще в любой стране. Но вот для Британии, конечно, это такая важная стратегическая точка в Южном полушарии. Ну и плюс на шельфе нашли огромные запасы нефти и газа. И, соответственно, кто контролирует, собственно, Фолклендские острова, тот и имеет право на шельф. И, повторюсь, комиссия по границам континентального шельфа считает, что шельф аргентинский. Британия пошла Аргентине навстречу и сказала, ну хорошо, давайте напополам экономическое освоение шельфа. Ну, кстати, такое нормальное предложение, да, то есть, потому что, повторюсь, де-факто контроль осуществляют британцы. И, ну, в общем-то, предлагают половину.
А шельф там откуда, куда?
Шельф – это, собственно,
материка достает до
часть,
островов?
Да-да-да, то есть острова являются как раз-таки вот той самой частью, вот этой вот плиты непосредственно, да, то есть все это, конечно, выходит за пределы 200-мильной морской зоны, но комиссия и, собственно, конвенция ООН по морскому праву 82 года учит нас, что, в принципе, если вы можете доказать, что у вас за пределами 200-мильной зоны продолжается тот же самый шельф, то до 350 международных морских миль вы вполне себе шельф можете контролировать. То есть не толщу воды, не воздушное пространство, где, например, там летают самолеты, это нет. Но вот сам шельф, а это, собственно, то, что всем интересно, потому что там как раз залежи полезных ископаемых, это вот, пожалуйста. Поэтому там, повторюсь, и стратегическое расположение, и близость к Южному полюсу, войны, за которые я предрекаю не потому, что это какой-то прогноз в стиле Ван, я просто потому, что, ну, когда вот в 48-м году истекает, так сказать, мораторий на разработку полезных ископаемых Южного полюса, вот увидите, Петр Алексеевич, мы обязательно с вами должны дожить до 48-го года.
Я
вас полностью уверена. И увидеть, какая будет невероятная, так сказать, кровавая сеча за ресурсы Южного полюса. Может быть, даже начнется все раньше. Поэтому, конечно, стратегическое там нахождение, это очень-очень важно. Ну и плюс, опять же, нефть и газ, хотя это, ну, там, все-таки вторично в данном случае. Эксцентричный Хавьер Милей сказал, что мы, так сказать, еще поборемся. Но он много чего говорит.
Но не военным путем, насколько
да, я понимаю. Да, да, да. То есть он сказал, что мы как бы хотим пересмотреть условия экономической вот этой всей истории, которая, собственно, перестала действовать. То есть они сначала договорились о том, что да, давайте совместно все это дело изучать, использовать. Потом в начале 23-го года они отказались от этой идеи.
А Аргентина вот на основании чего претендует?
На основании того, что шельф. На основании того, что географическая близость, и плюс на основании... Нет, это важно, на самом деле.
Нет, британцы раньше открыли эти острова, они там установили свое присутствие, никакой Аргентины, скорее всего, тогда еще и близко не было.
Присутствие Британии было в виде таблички.
Ну, тем не менее.
Ну, это доктрина открытия.
Да, те скажут, что черт его знает, ну, давайте тут шельф, сейчас мы тут, ну, не знаю.
Понимаете, по этой логике, вот с учетом того, что Беллинсгаузен и Лазарев, собственно, это были подданные Российской империи, первыми открыли Южный полюс, мы могли бы сказать вот на таком же основании, ну, значит, все, Южный полюс, он как бы российский.
Ну, могли
не
бы,
совсем
но не сказали.
Сегодня такие
правила. Надо сказать.
Но мы-то с вами, Петр Алексеевич, в душе-то знаем.
Слушай, мы хорошие, а они империалисты. Проклятые.
Это называется в стихах, мы молодцы, они подлецы. После, между прочим, новостей, мы таки дойдем с вами до обсуждения спора между ЮАР и Израилем, а еще у нас американская лунная программа, точнее, ее провал. Поговорим об этом после новостей на радио «Спутник». Ура!
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.